Мы на этой неделе начали читать четвертый хумыш, Бамидбар. За границей мы начинаем читать на следующей неделе. Как-то уже говорили и писали о связи с хумыш Бамидбар, с учением Торы. И об этом говорит книга Зоар, что слово Бамидбар, само слово напоминает на ту пустыню, которая была получена Тора. Если вдуматься, то чем занимался наш народ 40 лет в пустыне? Сидел, учился. Это такое выражение, что кому подобает Тора, те, кто кушает ман, нет необходимости заниматься заработком. Правда, тот, кто занимается Торой, серьезно, Всевышний помогает ему, он может учиться, даже если у него нет ману, у него есть другие посланники Творца, дать его проносу. Есть такое выражение, что когда человек делает из себя пустыню, тогда он может удостоиться Торы. Что здесь имеется в виду? У человека обычно всевозможные желания, всевозможные принципы, скажем так, назовем их. Ну, важно то-то, важно это, важно, как галстук сидит, как еще какие-то вещи сидят. То есть много разных принципов. Но чтобы достойться Тора, надо сделать себя как бы бесхозным. Есть только один принцип – принять себя Тора и исполнять ее, изучать и исполнять ее. Это означает, что человек должен сделать себя, что называется, мидбар. Я хочу коснуться сегодня одной темы, она тема очень принципиальной, касается и приготовления получения Торы, и касается также сегодняшнего дня, на сегодня 41-й день Омера. Это Йорцайт Рамой Шахаим Луцату, как известно. Так вот, когда мы говорим сейчас о счете Омера и предварении получения Торы, поэтому написано в Зоре, что вообще вещь известная, что счет Омера – это заповедь, которая очищает нас, как бы готовит нас к получению Торы. Это процесс очищения. Это одним аспектом процесса очищения, что могли сделать себя камидбар, как пустыня, чтобы получить то. Если вдуматься, то в этом была и великая разница между нашим народом, который, скажем, Всевышнему на Асе Нишма, мы исполним, будем слушать и внимать, и то, как реагировали народы мира на предложение получить Тору, каждый ответил своим национальным характером. У нас есть такие принципы, не можем Тору получить. Есть такие, у нас другие принципы есть. И надо вещь хорошо знать, чтобы достоиться Тору, надо уметь подчинить Всевышнему свои принципы. Свои принципы. Я хочу сейчас коснуться еще одной вещи, она мне очень важна сейчас. Чтобы удостоиться Торы, надо удостоиться прощения наших грехов. И очень-очень не случайно три скрижали именно в Йом-Кипур. Йом-Кипур – это день получения вторых скрижалей и день прощения нашего народа. Тора должна осесть в нас, чтобы мы были стали чистым сосудом для нее. Поэтому если мы не доставимся прощения, то как-то Тора в нас как-то плохо сидит. Надо учиться всегда. Потому что Тора на нас очищает, сама Тора нас очищает. Но, безусловно, ценно Тора, достоинство Торы, может, именно когда мы достанемся прощения наших грехов и очищения. И тут есть одно особое качество, которое я хочу коснуться этого качества. И качество очень нелегкое. Оно буквально относится с тем, чтобы человек сделал себя пустыней, чтобы получить то. Давайте на нашем святом языке «Маавир аль-Медойсов». Буквально, что значит «Маавир аль-Медойсов»? Он как переступающий через свои качества. Я сейчас хочу, не хочу это переводить, а что-то объяснить. Ну, в частности, на простом примере, человек, который переступает через свои принципы. То есть какие-то привычки, человек переступает, их раздвигает. Но об этом сказано в качестве в Талмуде вещь гораздо более глубокая и серьезная. Как скажем, тот, кто расстается качеством Авира Ламидоисов, Урастается прощение всех грехов. И об этом пишет Рабейн Йойна в Шарей Чува, это приводит также Хафец Хаим, что это Петах Тиква, Нихбад Мод, это буквально врата надежды нашей. Потому что у нас урастоится чего-то другого, нам трудно очиститься. Но вот работает это качество Маавир аль-Медойсов, мы да можем. И я хочу здесь коснуться нескольких немножко вещей объяснить. Талмуд, Масехет Рош ха-Шана, приводит источник этого обещания, что тот, что действительно Маавир аль-Медойсов расстается прощение грехов. Там приводится такой стих: «Носе вон вавер аль-пеша». Буквально что такое значит «носе вон вавер аль-пеша»? Это буквально несет грех. И это как качество Всевышнего. «Носе» – он несет грех. И не дает этому греху, нас этому злу, которое родилось этого греха, нас поразить, как бы сдерживает его. Это подробно объясняется в книге Томар Двойра. Понятие «Росе Авон» – это мы уже печатали в Исхак, эту часть «Томар Двойр». «Росе Авон» – «Вавер Аль-Пеша» – как бы переступает через наши грехи. В Талмуде там приводится еще одно объяснение этого стиха. Это немножко разночтение этого, но я беру просто одно из них. То есть кому Всевышний для носе авон, для кого Всевышний сдерживает его грехи? Тому, кто овер аль-пеша. Что еще овер аль-пеша? Знаете, когда мы понимаем понятие маавир аль-медойсов, мы понимаем примерно так. Ну, я говорю просто о понимании человека, который это не изучал и не думал, но просто в самом простом понимании этого. То есть у меня есть какой-то принцип. Вот когда человек другой, то принципу не соответствует. Например, я просто пример, который пустил. Меня учили родители, учила моя мама в детстве. Когда берешь какую-то книгу, надо вообще возвращать ему обратно домой, а не тыкать ему, когда он пришел к тебе в гости, чтобы он сам ее относил. Это правильный принцип. Правильный принцип. Ты взял, ты отнеси, а не вешал другого это. Ну, у меня это Гирса Дэн Кута, с детства меня это воспитывали. Иногда мне люди берут книгу и просят меня взять у них обратно где-то в другом месте. И просыпаются принципы. Меня мама не так учила, как они делали, как они себя ведут. Вот тут я стал большим праведником, я молчу и принимаю. Молчу и принимаю. Так вот, не это называется Мавира Медуиса. Это мелочь. Не за такие вещи надо заставить великого прощения. Что в чем проблема? Да, у тебя есть принцип. Человек просит тебя элементарно доложить, если он идешь домой, то возьми, кроме 5 килограмм портфеля, если в портфеле, еще полкило. Это нетрудно здоровому человеку. Проблем в этом нет. Так человек этот принцип от своей мамы не получил. То есть это элементарное предложение. Зачем надо на него сердиться, зачем надо ему делать замечание? Нет никакой причины. Никакой причины. Никакой причины воспитывать его. То есть тут мы говорим не говорим о каком-то достоинстве, на которое можно было бы человеку так легко простить все его грехи. Хотя есть какой-то элемент, очень такой мелкий элемент понятия Мавира Ламидот. Есть такой мелкий элемент. Потому что вместо этого вещь гораздо более глубокая. Если человек это действительно тебе сделал зло, делал тебе зло, ты молчишь, ты прощаешь, это называется Мавира Ламидот. То есть, когда действительно, когда, если говорить о порядке по суду, у меня есть причина ему не смолчать, у меня есть причина не сделать замечание, а вообще-то говоря, с ним дела не иметь. Причина с него иметь такой причины искупается на виде аромат, у него были к нему претензии. Он действительно вел себя так, что причина для претензий, иметь претензии кому-то требуется причина, без этого их иметь нельзя. Так мы говорили, что Бесос Рантер из Мишны в Мецве. Просто претензии – это вещь, мы не имеем права просто на претензии. Когда человек делает что-то дурное, но мы имеем право на претензии. Так вот, у нас есть право на претензии, когда против нас, да, по-настоящему согрешили. И просили отложения отнести книжку домой. Вот тут-то, если мы прощаем и спускаем человеку его грехи, это бояться Мавира Ламидоисов. Опять же, имеется в виду неодноразовый поступок. Это вообще человеческий стиль. Когда человек живет по принципу Мавира Ламидоисов, тогда он достается прощения всех грехов. Ты поймешь, что это не просто так, не так легко это может стоиться. Не так легко. Что-то побороть свои естественные качества, желание отомстить, бросить свои претензии. Ну, иногда мы держим в сердце претензии к человеку за какую-то мелочь. Мелочь, не преступление. А в РПШ это преступление по отношению к нам. Я говорю, что другое. Многие-многие годы. Когда видим, мы вспоминаем, что я все-таки на него имею за что-то зуб, что-то имею. Я думаю, что никому ничего нового не говорю. Надо просто посмотреть себе в зеркало, увидеть, где мы тут находимся. Так вот, Мавира Ламидоисов – это качество, когда человек действительно он умеет людям уступать, прощать и не помнить им зла. По большому счету, это заповедь Торы. Лоти Коба, Лоти Торы, Бнея Меха. не мсти и не храни зло. Ну, так просто начинаю просто понимать, что эта вещь не такая легкая. И тут есть некоторая, так сказать, особая вещь. Ну, человек хочет сделать что-то очень-очень хорошее. Вот его ему это делать не дают. То есть как бы он ощущает, что это призвание в мире делать что-то такое замечательное исправление во всем мире. И вот ему это делать не дают. Буквально душат. Душат. И вот тут прийти к уровню Маэлавир Армидот, человек уступить, простить и так далее, это очень непросто. Очень непросто. Почему я сейчас об этом говорю? Я сейчас слышал такой интересный пируш. Есть одно место в Талмуде, Масехет Таанит. Масехет Таанит. Там упоминается, что была засуха, и Раби Элиэзер молился всю особую молитву постов во время засухи, 24 благословения, и Всевышний не ответил на эту молитву. А вот Раби Акива, только еще молиться, пошли дожди. Раби Элиэзер был его великим учителем, Раби Акива. И начали люди как-то шушукаться, что Раби Элиэзер не в порядке, он менее достоин своего ученика Раби Акива. И открылся им в секрет такие слова, что Раби Элиэзер Лоема верил Медойсов. А Раби Акива, то есть он как бы не уступал. А Раби Акива, да, уступал. Это очень странно. Очень странно. Объясню просто почему. Есть у нас такое очень емкое свидетельство Рав Шаха, Петра Флоренса, книги. Есть по-русски это. Что Рав Шах говорит, что он не знает, в общем, не все мудрецы Торы истинные. У них есть хорошее душевное качество. Хорошее душевное качество. Как-то подозревать, что Раби Элиэзер, что не было этих качеств, это не то. Так это не то. И я слышал там еще одно объяснение этого места. Не помню, сейчас сколько книги рассказано. Давайте я сегодня слышал это объяснение, что будет следующая вещь. Рейзер был из потомства на семи праведников. А Раби Акива был потомком Гера. Потомком Гера. Он не был из такой продавитой еврейской семьи. И на силу этого он нес в себе душевные качества, так сказать, и самые лучшие Раби Акива. Но он их переборол, он их исправил. Он их исправил. Поэтому его достоинство больше, чем качества были прекрасные у Раби Элиэзер. Они были оба прекрасные качества. Раби Элиэзер он их естественно вырос так. А Раби Акива он получил, скажем, другое наследство. Он их исправил. Поэтому было его особое достоинство, Раби Акива. То есть мы сейчас подходим к еще одному понятию Мавир Армидойсов, когда человек получает, так сказать, наследство. Сейчас наследство, душевное качество, оно очень-очень тяжелое. Я просто объясню вам, почему оно такое тяжелое. Пишут и Рамбан, и Ран. Пишут, что есть такой естественный вопрос, читает Хумыш, он задает. Почему Авраам послал Дамеска Элиэзера искать щедух, пару для своего сына Исаака, именно свою семью, Междуречье, Лукасдин. Почему? Мы были ученики в Эрцисроэль. Ученики. Истинные ученики. Нет, это не было что-то такое. Почему он не был готов, чтобы судились на их дочерях? И объясняет и Рамбан, и Ран следующую вещь, что отличие, оба этих места были испорчены. В одном было, порча была в мировоззрении, а другое в душевных качествах. Вот, порча мировоззрения, они пишут, она не передается по наследству, а душевные качества – да. Душевные качества – да. Поэтому Авраам искал невестку, невесту для Ицхака, которая не принесет в его дом дурных душевных качеств. Это уже искал Авраам. Это в двух словах и Рамбана, и Ранов. Так вот, то, что мы получаем по наследству, наши дурные качества, их особенно тяжело исправить. И тут мы видим новое объяснение, что по этим Авирам и Медойсов, когда у человека есть естественное, впитанное с детства от родителей, по наследству, и то же самое привычки из того места, в котором он жил, дурные привычки, я сейчас имею в виду, то это становится частью его качеств, его медот. То есть Маавир, как бы он их ликвидирует эти качества. Вот Маавир Медойсов, это было великое достоинство Раби Акива, которого он не удостоился вырасти в семье. Это хорошая раввинская семья, скажем так, не достоился власти. И тут я хочу коснуться одной очень принципиальной вещи. Мы все даже учениками Раби Акива. Надо просто понимать, нам ощущение иногда. Мне доводилось в своей жизни бывать в очень таких, скажем так, в породистых еврейских домах. Ну, я видел, что такое традиционные семьи, раввины, дети раввинов, внуки раввинов. Я видел это, видел в своей жизни, видел, что я причем немножко чувствовал, что это очень на уровне, которого как-то нам очень не хватает, скажем так, другой уровень. И нам надо знать, что нам даны наши качества естественные, каждое из того места, куда он пришел. От нас Всевышний требует ждет очень высокого исправления. Исправление – это тоже часть понятия «мавир аль-медот» – исправить качества и обратить зло в добро. Это основа всего творения, как пишет Рамхаль в многих местах. Если мы сейчас говорим о приближении к получению Торы, то это часть того самого очищения, необходимого для получения Торы. Это вещь, которая, в частности, это то один аспект Мавир аль-Медойсов, который является причиной удостоиться прощения грехов, очищения, сам удостоиться Торы. Потому что вдуматься в эти вещи, то мы говорим о Раби Акиве. Почему говорим сегодня Раби Акива, я еще вам расскажу. Вот сегодня мы сказали Ярослав Рамхаль, а не Раби Акива. Почему говорим Раби Акива? Ну, сейчас я расскажу. Так вот, по поводу Раби Акива сказаны удивительные вещи. Говорим о Сахат Манохас, говорится, что Всевышний показал Моше следующее поколение. когда показали Раби Акиву, сказал Всевышнему, почему ты дал Тору через меня, надо дать еще Раби Акиву. Это непросто. Кстати говоря, есть в одном месте приводят даже комментаторы, что и Моше Рабейну, естественно, был дурных душевных качеств, которые полностью исправил. Есть такое, я видел, написано, не слышал, а видел. Я сейчас не помню, приводит император Исраэль в одном месте. Почему я сейчас говорю об этих вещах? Скажу одну вещь. Есть великий дар, величайший дар Рамхаля нашему народу, это великая книга Месиат Йешарим. Думаю, что нет книги, которая бы настолько стала максимально читаемой, изучаемой в нашем народе, как Месиат Йешарим. Вместо того, всех книг Мусара, это самая читаемая книга. У нас есть, слава Богу, много книг Мусара, это далеко не единственная. Книги прекрасны. И есть удивительная вещь, как удостоился Рамхаль написать эту книгу. И она касается этого качества Маавир а-Мидот. Известно, что Рамхаль с ранней молодости занимался кабалой, очень глубоко. Известно, что когда наш великий учитель Агро получил книгу Рамхаля «Адир Бамаром», он одел в будни «Бегдей Шаббат», субботняя одежда. Сказал в этой книге удивительную вещь, что как будто бы видно, что Рамхаль как бы находился, он видел, как Всевышний творит все миры, потому как это что он пишет. И более того, известно, что Агро считал, что Рамхаль один из единиц, буквально единиц, который понял истинный смысл писания Аризаля, что называется, то, что скрывается за внешней оболочкой. Речь шла буквально о двух-трех людях всего, не сотен, а двух-трех. Есть, известно, что Рамхаль жил такой очень тяжелый период после того страшнейшей катастрофы, которая принес в наш еврейский мир Шабтай Цви. И после того, как после этого в Европе величайшие светочи нашего народа установили строгие ограничения на изучение кабалы. Так как Шабтай Цви, так сказать, он шел со знаменем кабалы. Очень большие ограничения. А с другой стороны, Рамхаль уже в молодости, это было его основное занятие. Не только это, он учил Талмуд тоже. Да, что сказать, это... И в нескольких местах, где он занимался кабалой, местные суды тоже имели в виду, не были люди недостойны, а были очень достойны. Они запретили ему преподавать кабалу, запретили писать за книги на эту тему. Короче говоря, если говорить грубым языком, буквально его удушили. Это не просто. Есть одно удивительное достоинство, которое видим в Рамхале в этой ситуации. Это его качество Маавир а-Мидот. Маавир а-Мидот. Он все принял. Не воевал, не ругался, все принял. И как издат он написал книгу «Месиат Йешарим». Это книга, где у нас есть традиция от Рабейну Ирухама, великого Машгиаха Ишиват Мир, что вся книга построена на Кабале. но в этой книге нет ни одного слова об этом. Есть немножко намек, как называется, в конце книги, что для того, чтобы достоиться к душе, то, что он пишет, требуется углубиться в следующий стор. Там он же немножко пишет об этом. Так, между прочим, не более того. То есть, ну, то есть, есть там, может быть, немножко говорить, это сейчас не наша, не моя тема. Короче говоря, приняв на себя тяжелейшее бремя запрета, которое действительно для него это было, можно представить себе это, как человека буквально духовно удушили. Опять же, я сейчас прекрасно оправдываю, понимаю эти суды. Это был страшный период. В Европе действительно запрещали заниматься каббалой, ограничили, потому что это привело к тяжелейшим последствиям. Каббала – это очень страшная вещь. Если вы понимаете неправильно, я немножко открывал книги по каббале. Я понимаю, поэтому понимаю, насколько вещь опасна. Вещь опасна. Тут нет уровня подходящего и так далее. И уже видели много раз, как из этого выходили очень нехорошие результаты. О, так вот, когда Рамхал, как бы он собрался и принял на себя все, что ему запретили, то именно из этого ограничения родилась книга Месилат Йешарим. Это великая книга, опять же, эта книга требует, она не нуждается в моих комплиментах, это понятно, но... И надо вещь просто понимать, в чем сейчас сила этой книги. Понимаете, все мы можем говорить красивые слова о душевных качествах, таких-то, таких-то. Это большое правило. Ной дориш, ной мекаем. Тот, кто их сам исполняет, он сам исполняет, то от него надо этим качествам учиться из того, что он говорит тоже. Вот Рамхал это был просто пример. Ной дориш, ной мекаем. Он исполнил сам. То есть я думаю, что Месилат Йешарим это была книга, которую исполнил его сам. И я еще сегодня вам обещал, я хочу сказать просто некоторую связь. Почему начался Раби Акива, кончил Рамхал, опять же, упомянул то, что сам, оба из них выделялись этим великим качеством Авера Медоисов. И Раби Акива вначале говорили, сейчас Рамхал. Есть удивительная вещь. Но вроде бы она не удивительная, бывают такие вещи. Это то, что Рамхал похоронен возле Раби Акива. Рамхал похоронен возле Раби Акива. Фери. Я там не раз был, такое место. Но это сам бывает такие вещи, что есть кладбище в Твери, там буквально Рамбам, Танаим и так далее. Есть еврейское кладбище, но хоронят друг возле друга. Но тот-то немножко знаком с словами Раби Акива в Талмуде и немножко знаком с писаниями Рамхала, находит в них одно очень интереснейшее общее качество. Я приведу вам несколько мест. Начнем с Раби Акива. Ну, известная история, как сказал Бекир, все делал все к лучшему, когда из того, что его выпустили в город, его задрали его осла, его петуха, и ветер подушил ему огонь, он говорил, все так к лучшему, все делал Всевышний к лучшему, и в итоге он этим спас. Известная история. Есть это Масехет Брахот, который мы недавно учили. Там же говорится о том, что Раби Акива умер со словами «эхуд», когда его истязали римляне. Он когда учение читал «шма», когда нашел слово «эхад», с этим вышла его душа из тела. Есть еще одно место, тоже очень известно. В конце Масехет Макот приводится, как великие мудрецы Израиля, один из Раби Акива, реагировали на, с одной стороны, величие Рима, а с другой стороны, разрушение, то, что из места святых вышел лис. Вот, говорится, что мудрецы Торы, кроме Раби Акива, они плакали, а Раби Акива смеялся. То есть почему сказать, они плакали, это понятно. Мерзкое преступное царство, Рим на высоте, а место храма разрушено, риска в изгнании, все разрушено. Что ответил на это Раби Акива? Сказал следующую вещь, что если так это удостаивают те, кто нарушает волю Творца, но тем более, как удостоятся те, кто ее исполняют. Когда увидели лис или лису, которая выходит из святой святых, все плакали, место, куда еще заходить любому, кроме священника в Йом-Кипур, а сейчас там ходят лисы. И Раби Акива их утешил, сказал, что он... Так это было тоже нам предсказано пророками. Сказал, так, пока не исполнится это пророчество, мы еще не знаем, как исполнится другое пророчество. Какое пророчество другое? А в освобождении Геула Шлема. То есть одна у Раби Акивы, одна линия, это линия веры в единство Творца, это же все к лучшему. И даже шло, которое мы видим, это причина радоваться, с него раскроется добро. И это, если немножко коснуться книг Рамхала, для него тоже великий стержень. Его книга это «Эмунат Ихуд». Что значит «Эмунат Ихуд»? Это вера, что все Всевышнее ведет к заветному концу, когда все будет исправлено. Называется на языке Рамхала «Анагата Ихуд». Это правление единства буквально. Это полна книга «Датвунот» и многие-многие другие книги Рамхала полны. Я вам скажу один маленький секрет. Слышал я одного из раввинов, из старой породистой иерусалимской семьи, сказал мне следующую вещь, что есть такие разговоры в Иерусалиме старом, называется Иерусалим Шалмала, возвышенный Иерусалим, не просто Иерусалим, возвышенный Иерусалим, что Рамхал это было перевоплощение Раби Акива. Это нам сами по себе говорить мы не можем, но это слышал одного из... И то, что мне касается, что мне важно для нас с вами. Мы должны понять, что можем удостоиться, когда мы очищаем себя от наших дурных качеств. Да, мы их унаследовали, мы к ним привыкли к детству, с детства впитали это с молоком матери, но эти вещи исправимы. Да, мы не учились с детства, потому что надо учиться. И начали учиться поздно, вроде бы. У нас есть пример Раби Акива. Значит, учиться в 40 лет. Правда, учиться в 40 лет? Алефбейс, буквы начал учить в 40 лет. буквально начал учиться в 40, начал 40 лет. У нас есть, знаете, мы хотим удостоиться Торы. Мы приближаемся к Швот. И мы сейчас отсчитываем Омер, чтобы очистить себя, исполнить волю Творца и очистить себя и получить Тору заново. Нам надо знать, что хотя мы начинали поздно, но если мы действительно возьмем на вооружение эти великие качества Мавира Ламидойсов, это требует большой работы над собой, это нелегкая вещь. У нас есть шанс удостоиться прощения наших грехов, есть шанс удостоиться Торы. И то, в частности, то, что мы начали сначала сегодня, что кому дается Тора, то делает себя мидбар, пустыня, он очищает себя от всего того, что мешает Тору получить. Всего хорошего, Гучабас. Thank you.